останется в Хабаровске, что за святыня из Греции будет прибывать к краевой столице. От палатки до храма, какими силами строится церковь в поселке Горького. Как отличить фейк от правды? Интервью с известным психологом и экономистом.
Сапожок Спиридона Тримифунского с острова Корфу остался в Хабаровске. Напомним, святыня была привезена из Греции с мощей угодника Божьего. Теперь пребывать она постоянно будет в храме Иннокентия Иркутского. Известный дальневосточный художник вырезал для ковчега полочку, а для иконы киот. Образ написан специально. На нем епископ изображен в необычной для современного человека шапочке.
По одним версиям, что это она плетеная была из шерсти овец. Кто-то говорит, что это, собственно, традиционная пастушья шапочка из травы, соломы. Будучи уже епископом города Тримифуна, это, собственно говоря, также на острове Крит, он не гнушался тем, чтобы пасти овец.
Из руки епископа вырывается пламя. Изображение связано с прижизненным чудом. Оно произошло в IV веке во время Вселенского собора. Посрамив ересь Ария, Спиридон Тримифунский взял кирпич, сжал его. Мгновенно из него вышел огонь, вода потекла вниз, а в ладонях осталась глина. По молитвам святителя воскрешались мертвые, укрощались стихии. Помогает он людям и сейчас, в семейных вопросах, житейских просьбах. Ведь он тоже человек, и так же, как и мы, сталкивался с обычными земными проблемами.
С малых лет, значит, родившись в простой семье, имел нужду. Из его жизни известно, что, собственно говоря, будучи еще простолюдином, значит, он женился, ему он был женат, и он женился на целомудренной простой девушке, значит, у него родилась дочь, но вскоре он овдовел и имел, конечно же, горе по этому поводу, но Господь утешил его.
Просит о своем и дальневосточнике. По словам настоятеля храма Иннокентия Иркутского, чудо произошло уже в первый день пребывания святыни в храме. По молитвам Спиридону Тримифунскому, хабаровчанину неожиданно вернули машину, с помощью которой он зарабатывал себе на жизнь.
Между тем, священнослужители призывают верующих не делить святых по специализации, а еще помнить, угодники Божьи совершают чудеса не самостоятельно. Господь милует людей по их молитвам. Почему же православные обращаются к преподобным, мученикам, праведникам?
Во-первых, относиться к святому мы должны не как к усопшему, а как к живому. Потому что сам Христос сказал: «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». И поэтому всякий человек, уже почивший в Бозе он и жив. И являясь таким же членом церкви, только в церкви уже небесно торжествующей, мы как единое целое просим своего собрата, ведь мы и в обычной жизни своего живого, так сказать, окружающего члена церкви просим, чувствуя недостаточность собственных молитвенных сил, просим окружающего молиться за нас. Ведь здесь в этом мы не видим ничего, значит, предосудительного, и никто, кстати, не видит в этом ничего предосудительного. То есть друг друга тяготы носить, не только тяготы телесные, но и духовные, значит, вспомоществование мы просим понести. Так вот, к святому мы обращаемся точно так же, как к нашему собрату во Христе, как к живому, чтобы и он свои молитвы обратил Господу Богу, и Господь Бог по его, по нашим, по молитвам церкви, всеобщей церкви, земной странствующей церкви, которая идет еще на пути к Богу, и церкви небесно торжествующей, которая уже в обителях Царства Божия, чтобы всеобщей этой молитвой мы и спросили у Бога помощи, и Господь Бог по молитвам, по нашим всеобщим молитвам и молитвам святого подает эту нам помощь.
Сначала молились в палатке, потом в вагончике, но будет приход введения во храм Пресвятой Богородицы совершать службы в Златоглавой каменной церкви. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и другие преграды, в поселке Горького возводится святое место. Стройкой руководит человек в рясе, отец Андрей Конев, он же настоятель.
Работаем с колес, как бы. То, что появляются средства, все вкладываем сюда. Абсолютно все то, что есть. То, что приход жертвуют, то, что люди жертвуют, то, что благодетели жертвуют, все вкладываем сюда.
Работа спорится, хотя в бригаде всего два профессиональных строителя, остальные – прихожане, добровольцы, работающие за небольшое пожертвование. Их трудами храм вырос на 2,5 метра. Если так пойдет, то к осени он поднимется на 5, как раз под покрытие. Главное, чтобы погода позволяла. Добыл в наличии необходимый материал.
Погода немного вносит свои вот эти корректировки, вот, приходится откладывать, ну. Как видите, ребята даже уже сейчас готовы и погоду трудиться.
Леса выставляем, чтобы каменщикам было удобно работать здесь. Кирпич ставить будем, раствором подавать.
Закладку храма совершил митрополит Хабаровский и Преамурский Артемий в ноябре прошлого года. А первая божественная литургия состоялась здесь 4 года назад. И прошла она в военной палатке. Сейчас прихожане молятся в приспособленном железнодорожном вагоне. Когда церковь будет построена, богослужения будут проходить в ней. Святое место сможет вмещать до 500 прихожан.
Здравствуйте! Один знакомый врач сказал, вас обманывают. Не пейте таблетки, а лечитесь лимонами. Перешлите эту информацию как можно большему количеству людей. Сегодня мы говорим о фейках. И я приветствую в студии гостя из Москвы, кандидата психологических наук, эксперта по сектам, экономиста Александра Невеева. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Невеев – эксперт по культам, деструктивным тренингам, специалист по когнитивным искажениям. Имеет диссертацию по социальной психологии. В качестве гостя приглашается в программы ведущих российских средств массовой информации. Александр Невеев является автором книги «Ловушки разума» и «Ловцы душ. Убеждения, меняющие нашу жизнь» или «Что заставляет нас купить дырку от бублика». Кроме психологического образования, у Александра Невеева есть высшее экономическое.
Сейчас интернет пестрит фейками. Каким образом отличить фейк от достоверной информации?
У нас сегодня, понимаете, как вот у молодежи особенно сложился такой стереотип, какой-то чудовищный совершенно, что все, что в официальных СМИ, это ложь. Ну это же бред. Ну слушай, а кто там работает? Там что, поголовно какие-то, не знаю, кто там что, какие-то... Да. Ну, то есть там же тоже работают нормальные люди. Как вы думаете, если они увидят, что действительно вспышка какого-то вируса, они что, молчать, что ли, об этом будут? Или что, они все там сатрапы, продавшиеся и коррупционеры? Там штат-то какой у телеканалов? То есть любая информация, которая подается под соусом, вам об этом больше нигде не скажут. Секретная информация. Государство скрывает, ученые скрывают и так далее. Это все заведомо должно вас насторожить. То есть все, что вот в интернете передай носит другому. Сенсационный характер, передай другому, перешли, или вот, ой, там сенсация, там такое, сякое, пятое, десятое.
Без подписи, да. Один врач сказал.
Да, или, допустим, без подписи, да. Ну вот с коронавирусом сейчас мы уже это видим. Уже там завален весь интернет, флешмоб такой создать. И это вот первое дело, поэтому, ну, это все видно. Понимаете, мне кажется, что для любого нормального человека очевидно, что если это какая-то новость, там, шок, последнее послание к человечеству, ну, понятно, что это какой-то фейк. Вот, есть, конечно, фейки более серьезные, более продуманные, но они, как правило, используются для каких-то политических больше целей, да. Но вот с коронавирусом я уверен, что мы еще столкнемся с вирусом сетевым, который возник в связи. Который еще пострашнее будет коронавируса, да. Так что к этому тоже нужно быть готовым.
Кто чаще попадает в интернет-ловушки? Наверное, все-таки дети, да?
Я вот не могу привести конкретную статистику, да. Просто есть ловушки, в которые попадают дети. Есть ловушки, в которые попадают подростки. Есть ловушки для взрослых. Ну вот простой пример. Вот пожилая женщина, допустим. Ну, так сказать, все равно же хочется в Инстаграме там засветиться и так далее. Ей пишет, допустим, генерал, да, но без фоток, ну как, фотографий там природы, каких-то культурных объектов. Вот я генерал, я там много служил, я тебя полюбил, ты такая классная, пришли свой телефон. Женщина присылает телефон, спустя день ей приходит сообщение, что из банка ваш там счет заблокирован, какие-то транзакции. То есть для каждого находят подход. Социальный инженер, сетевой манипулятор, он всегда, абсолютно всегда понимает, с кем он общается. Это вы не понимаете, а он-то понимает. И у них есть такие, ну, методички своего рода. Как вот у сектантов, знаете, кому что сказать. И у них то же самое. Подростку нужно сказать о том, что хочешь заработать на iPhone, или там ты такая красивая. И главное, чтобы этот фейк, он соответствовал вашим представлениям, вашим представлениям. То есть, если это девочка, которая там провокационные фотки выкладывает, то ей напишут с профилем мальчика, который тоже знает. Или
сейчас
подруги.
Сам себя,
да,
в профиле,
да, отражение. Да. Человеку дадут зеркало, да, зеркало, которое еще будет ему приятно улыбаться, кивать и так далее. И от этого защититься очень сложно. Если вы изначально исходите из того, что по умолчанию люди правдивы в интернете, то это уже все, вы в группе риска. Понимаете, да? То есть, если вы в интернете, вы должны понимать, что там очень высокая вероятность, что будет фейк. Вы думаете, что вы общаетесь с миловидным там, молодым человеком, а там какой-нибудь брыщавый старикан, 50-летний, допустим. Или, да, или там наоборот, вы думаете, что это там пожилой, украшенный сединами, там, поживший уже опытный человек, а на самом деле там какой-нибудь вот молодой хакер, который вообще просто понимает, как вас лучше развести на там, деньги или на что-то еще. Здесь главное, опять же, ваша информированность и ваше понимание того, что враг, он не спит. Он вот здесь, вот, понимаете, да? И это как, вот знаете, за что я не люблю, допустим, Толкина, вот его фильмы. Хотя они очень правильны в нравственном плане, и он правильно описывает, что такое зло. А дело в том, что его зло, оно всегда не просто явно, оно вычурно, гротескно. Да. То есть заходишь в лес, ты сразу понимаешь, что тут что-то не то. Если черный лорд, то он тут черный лорд, да, тут не ошибешься. Но в реальности это все ровно наоборот. Зло никогда не будет кичиться своей злобностью. Наоборот, зло это что-то такое вот мягкое, ненавязчивое, безопасное, даже где-то интеллигентное. И в этом и его опасность, понимаете? То есть, собственно, мы оказываемся беззащитными, потому что мы думаем, что, знаете, как вот эти рыбки, которые маскируются под хороших рыбок, которые там чистят от вредных там всяких грибков, водорослей, да, а на самом деле вгрызаются потом в плоть этой рыбы, которая их подпустила, и даже вплоть до смерти. Это то же самое. То есть зло, оно всегда наденет на себя такую приятную маску, что вы даже не подумаете, что здесь что-то опасное, да. И странно было бы, если было наоборот, да, если вы сидите и думаете, что-то как-то подозрительно, нет, что-то как-то вот нет. Не-не-не, не буду я этого делать. Вот это редко бывает. Наоборот, все на очевидное, я же говорю, написала подруга, как проехать, как найти ее, как ее лучше найти, какой у нее адрес, что-то я забыл. Да, пожалуйста, вот такой. Оп. И все. А вот когда уже сделали, вот здесь вот уже обрыв. Вы понимаете, что уже, так сказать, назад не отмотаешь. Вот, и это самое плохое.
А правила безопасности для взрослых?
Правила безопасности для взрослых очень просты. Значит, прежде всего, избегайте автоматизма в интернете. То есть, введите себе за правило, что вы всегда, во-первых, смотрите не только на сайт, не только на страницу человека, обязательно то, что написано в браузере. И нужно быть внимательным, потому что, к сожалению, ну, это целый бизнес сейчас. Слушайте, там, вы покупаете Adidas, а это Adibas. Вы покупаете Balenciaga, а это какая-нибудь Balenciaga, да? И это норма, в общем. Мы это действительно очень плохо распознаем, поэтому это целая отрасль в юриспруденции такая есть, защита товарного знака, да, вот от этих вещей. Но, тем не менее, научиться этому можно. Это просто банальная бдительность. Нужно вот внимательно относиться к тому, что мы в интернете делаем. Избегайте быстрых поступков. То есть, если вот видите какое-то окно, там, срочно откажись, или там, срочно кликни сюда, то не выиграешь там миллион рублей, стоп. Остановились, посмотрели, так, что происходит. Не надо кликать ни на yes, ни на no, ни на open, ни на close. Лучше на крестик. Но и то это не панацея. Главное вообще вы остановитесь, а что вы делаете, как бы, куда вам надо. Посмотрите, реально ли что-то происходит сейчас или нет. Кроме этого, ну, нужно просто знать, что ссылка любая, которую вам прислали, ее нельзя открывать прямо из того места, куда вы ее прислали. Ее нужно скопировать, желательно в другой браузер, и оттуда уже посмотреть. На почту, в мессенджер, в социальные сети, все ссылки, видео, аудио. 10 раз проверьте, прежде чем это все загрузить. 10 раз. Кроме того, конечно, избегайте простых паролей, типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, допустим, да, или там QWERTY и так далее. То есть пароли вообще записывайте. Сегодня парадоксальная ситуация, гораздо надежнее, если вы пароль, длинный пароль, да, минимум 10 символов должно быть в вашем пароле, причем это должны быть 10 разных символов. Вот если у вас 10 разных символов, тут уже есть о чем говорить, это уже взломать очень сложно. Но избегайте паролей, которые легко понять. Например, если вас зовут Мария и вы родились в 1983 году, не надо делать пароль Маша 1983 или Маша 83. Почему? Потому что любой хакер начинающий, он знает, как, вот как вор, который пришел в квартиру, вы там думаете, ох, как я хорошо спрятал деньги между книгами. Там в первую очередь ищут. Да, то же самое и здесь. Вот, ох, я такой себе пароль придумал, моя фамилия наоборот и год моего рождения наоборот. Да-да-да. Все это банально совершенно. Нет? То есть самый лучший пароль, который вообще смысла не имеет. Сейчас в интернете есть специальные генераторы паролей. Да, обязательно в пароле должны быть буквы разных регистров, цифры и специальные знаки, такие как доллары, проценты, нижнее подчеркивание. Вот 10 вот этих разных символов, все. Взломать уже в разы сложнее. Чем больше этих символов пароль, тем лучше. Значит, вроде как неудобно, но зато безопасно. И подчеркну еще раз, что пароль, который записан где-то на физическом носителе, это сейчас уже в разы надежнее, чем ситуация, когда вы храните там же на компьютере. Вот. Ну и, конечно, пароли везде должны быть разные. Потому что на чем люди в основном погорают? На том, что у них один и тот же логин, и один и тот же пароль, это всего. И на госуслугах, и там, и сям, и там личный сайт, если есть. Вот все одно, человек одно что-то взломал, он получает сразу доступ ко всему. Вот этого допускать нельзя.
Могут ли в интернет-ловушке нас заводить наши страсти?
В конечном итоге, да. Нас-то ловят на наши потребности, всякие там вот скрытые желания и так далее. Причем мы же по глупости, по своей, об этих желаниях практически в открытую заявляем в интернете. Там, а вот, а хорошо бы то... Или там подписываемся на соответствующие паблики. Ну, человек же видит, вот он подписан на паблик яхты, а у самого ни одной фотографии на яхте. Ну, все, вот уже открытая дверь для манипуляций. Понимаете? Поэтому в конечном итоге все это проявление, ну, бесов. А бесы, как действуют бесы? Вот есть 8 страстей. Вот они на каждую эту страсть навешивают крючочек нам. Так. И за него так раз,
основное,
раз.
Наверное, тщеславие.
Ну, гордость вообще, да,
у
гордость.
Там 800
ну, наверное, ну, гордость, да. Основная страсть, конечно, гордость, потому что гордость, она что дает? И тщеславие коренится в гордость. Смотрите, вот я, у меня много подписчиков. И, значит, халатность тоже в гордость. Меня взломают, да я там, да то, да сё. Вот. И, собственно, само желание там вот себя показать, там, как-то у меня не будет там соцсети, у всех, как-то у него не будет сотового телефона, смартфона, а у меня, точнее, у него будет, а у меня не будет, это что такое? Поэтому,
ребенка,
да, вот, да, напомните себе этот список просто, да, там, чревообъедение, сребролюбие, блуд, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Вот они, 8 штучек.
Печаль, уныние, это, наверное, последствия.
Ну да, ну почему? А некоторые... Вообще интернет, он усиливает депрессию по последним данным, да, потому что интернет, он в конечном итоге там монотония все-таки, ну монотония, все время лента, все время это, поэтому это очень способствует попаданию в депрессию, да, есть такие данные, вот, так что не стоит им злоупотреблять, например, такой приведу, в Инстаграме, на Фейсбуке существует огромное количество закончившихся профилей, так называемых, и они выглядят удивительно. Крутите ленту, шикарная женщина, шикарная, успешная, поездки, вот он спортом, здесь он, значит, в компании друзей, здесь он перед уникальной достопримечательностью, потом что такое, все оборвалось. Суицид. А почему суицид? Потому что это все фальсификат. Ну, не было этого всего. Человек делает как там, 5 шагов пробежал, чтобы запыхаться, да, водой облился, 8 километров, это круто, да? Ну и так далее. Или там к машине подошел, типа, думаю, на что бы ее поменять. Там. Или просто рядом с какой-то компанией друзей прошел, сфоткал, типа, вот мои дружбаны, там, они меня любят и так далее. Но это все фейк. И человек думает как? Что я, вот у меня все хорошо, по крайней мере, для этих людей, которые подписаны. Но он-то знает или она, что все очень плохо. И это просто усиливает контраст. И вот тебе и печаль, и уныние, а потом и самоубийство. Вот и все. Поэтому это очень опасные вещи. Опасные вещи. И нужно просто знать угрозу. Это первый шаг.
Это нужно уходить из интернета.
мы должны понимать, что, конечно, каждый инструмент может быть использован во зло там, и так далее. Ножик им можно зарезать, можно колбасу нарезать и так далее. Главное быть осведомленным и приобрести элементарные навыки гигиены сетевой. Ну, мы тоже не все, вот знаете, не всем нравится там зубы чистить, руки мыть и так далее. Но мы же этому научились худо-бедно. И этому тоже можно научиться довольно просто. Меня, допустим, это тоже когда лично не касалось, я, в общем, так не особо. Когда меня сектанты стали там заливать просто каким-то компроматом, клеветой, взламывать все на свете, я был вынужден это все освоить. Я понял, что эти люди нас опережают, что они в этом разбираются лучше. Поэтому ключевой тут момент, конечно, осведомленность. Ну а дальше, так сказать, лиха беда начала. Вы начните это изучать. Почитайте о сетевой безопасности, о том, как нужно пароли делать и так далее. Сложно, да, кажется, на первый взгляд, что это что-то такое непосильное, но это на самом деле не
что
так.
Эти люди умнее,
да, это не сложнее, чем мыть руки. Нет, они вовсе не умнее. Все предельно просто. Поэтому ничего тут сложного нет, бояться этого не надо, страх не должен вас сковывать. Мы должны понять, что да, с нами воюют, на нас напали, на нас нападают каждый день, но мы русские, мы не сдаемся. Вот, так что все у нас получится, и главное просто не бояться труда, потому что без труда, конечно, рыбку из пруда мы не вытянем. Да.
Александр Борисович, благодарю вас за интересный разговор, до свидания.
До свидания.